В эфире Арсенал подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной Арсенал подкаст. Выходим мы после матча в Бёрнли, который Арсенал выиграл 1-0. А программу мы ведем с нашим голландским другом Андреем Колоском. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Приветствую всех слушателей подкаста. Ну, я бы сказал, все-таки, наверное, белорусско-голландский.
Хорошо. Белорусско-голландским. А если кто не слышал, то мы с Андреем делали программу летом про жизнь в Голландии. Можете в разделе «Посиделки» ее послушать о том, что и как там. Но вернемся к футболу. Итак, я больше не буду этого делать, но я вот все равно сделал последний раз. Значит, я выписал заголовки после победы над Бёрнли. Центральной прессы, я подчеркиваю, это заголовки центральной прессы. Это не блогеры, не там болельщики в комментариях, нет. Итак, то, что Артета получил от хозяев на трансферы, уже себя окупило. Это заголовок. В Mirror, Daily Mirror. Великолепная покупка Эду за 17 миллионов восхищает фанатов Арсенала по всему миру. Футбол Лондон. Это про Томиясу. Арсенальская баргейн – это покупка за бесценок, то есть очень дешевая покупка. Уже удвоилась в цене после победы над Бёрнли и Норвичем, пишет Daily Express. Наконец-то Артета нашел двоих своей мечты в центре обороны. Это Вайта и Габриэля. Ну и Рамсдейл – это лучший вратарь всех времен и народов. Это куча заголовков. И какой Артета гений, что он поставил Рамсдейл, и теперь все покатит. Я предлагаю для начала, чтобы мы все-таки… Хочу остановиться на этом моменте для того, чтобы мы поняли, что не существует независимой прессы, которая есть в головах у огромного числа людей. Газеты обслуживают тренды. История, в которой человек пишет то, что он видит, это на сегодняшний день исключение, и это в основном колумнисты. А штатные журналисты получают задание обслуживать тренды. В данном случае существует тренд, огромное число болельщиков Арсенала и любой другой команды, кстати, точно так же, после тяжелейшего старта ждут хоть чего-то позитивного, ну хоть чего-то. Вот они дождались чего-то позитивного, и теперь это желание людское будет обслуживаться газетами. Ни о какой реальной журналистике речи вообще не идет, будь то Англия, Америка, да без разницы. Газеты должны издаваться каждый день, они должны продаваться каждый день, соответственно, их должно читать много народу, у Арсенала много поклонников, 90% из них хочет слушать, что у Арсенала все хорошо. Они это получают. И все. Поэтому попытки делать выводы на газетных заголовках, они обречены, ибо газеты не имеют целью дать реальную картину того, что происходит. У них совершенно другая цель. В этом смысле интернет-пространство более, конечно, сегодня широкое, и можно читать там каких-то блогеров и так далее, и пытаться понять, что происходит. Но 90% болельщиков Арсенала это не надо. 90% болельщиков Арсенала считают, что в Арсенале все хорошо, вне всякой зависимости от того, что происходит на футбольном поле и, самое главное, в турнирной таблице. Это совершенно не связанные вещи. В Арсенале все хорошо, в Арсенале свой тренер, в Арсенале собраны игроки, потрачены деньги, и сейчас мы тут будем всех рвать. Вы считаете, что в Арсенале все хорошо, что сейчас мы будем всех рвать?
Я так не считаю. И да, я, наверное, все-таки в первую очередь порадуюсь за вас, Иван, что вы все-таки последний раз отважились на такое. На такое испытание перечитывание центральной прессы.
Не-не-не, дело не в этом. Не-не, дело не в том. Читать-то я буду все равно. Я просто не буду больше выписывать эти заголовки, потому что меня просто задевает это. Вот ты читаешь, заканчивается матч в Бернли, который, на мой взгляд, Арсенал провел плохо, выиграл не по игре, никакой игры не показал. Хозяева были во втором тайме на голову лучше, чудом не сравняли счет. После этого читать разговор о том, что двое мечты играли в центре, включая Бена Вайта, который порол там всю игру. Меня это некоторым образом задевало. Я понял, наконец, что меня перестало это задевать. Все. То есть я прочел заголовок, пропустил. Дальше заголовок прочел, пропустил. То есть я писал превью там предыдущего матча, меня это задевало до какого-то момента. С этого момента все, меня вообще это никак. То есть у меня выставлена стена, и мне все равно, что пишет пресса про, ну, в данном случае про Арсенал. Все то же самое происходит и с другими командами, просто там это не очень задевает. А здесь меня это задевало.
Я бы сказал, в большинстве случаев просто это не так сильно расходится с реальностью. Я еще хочу сказать, что ну, я не исключаю, точнее, не исключаю, это гарантированно так. Все-таки в клубе есть специально обученные люди, которые, задача которых в этом и заключается, чтобы работать с прессой. Я не говорю про то, что они там деньги им заносят, но работа, она в себя включает очень много различных инструментов.
Разъяснения, например.
Там, когда информация какой-то делится, а какой-то не делится, мы вам статистику свою расскажем или свой какой-то инсайт, а вы про нас хорошо напишите и так далее. Инструментов большое количество. И ну, это было, есть и будет. В этом нет ничего уникального в нашей ситуации. Вы правильно сказали, что действительно нужно читать каких-то колумнистов, либо есть аналитики независимые, у которых есть свой какой-то стиль, они могут ошибаться, но если там их набрать какое-то количество и посмотреть на одну и ту же ситуацию глазами разных людей, то можно какую-то независимую линию свою забрать. Что касается моего впечатления о игре, ну, тут нам мало о чем будет поспорить, Иван, потому что игра была ужасная. Ужасно играли обе команды. Бернли по всем статистическим выкладкам, взять же тоже XG, не наиграла на проигрыш, то есть по сути это был ничейный матч на 1-1, то есть самый такой близкий к всему и тому, что визуально глазами было видно, и то, что те же там вот эти статистические расчеты предлагают. 1-1, ну, либо небольшое, просто опять же незначительное преимущество Бёрнли. Все. Какие можно тут выводы сделать? Ну, то есть хороших выводов тут делать точно негде. Возможно, мало почвы для каких-то супер плохих выводов. Потому что, ну, опять же, очень был фон такой невнятный. Потому что Бернли играл очень прямолинейно, некачественно. Ну, то есть под некачественным я имею в виду, что даже когда возникали какие-то острые моменты за счет уровня игрока, эпизод просто запаривался, или там принималось неправильное решение, или долгая обработка, эпизод потерял и так далее. Поэтому, не знаю, я, да, безусловно, не согласен с этими выводами. Никаких хороших точно выводов тут не сделаешь. Не по одному игроку.
Я, вы знаете, к Бернли не предъявлял бы, честно, особых претензий. А что от них ждать? Они играли более-менее плюс-минус то, что они умеют. Считается, что в то, что они умеют играть, должно сохранить им место в премьер-лиге. У них нет другой задачи. Я, честно говоря, думаю, что с такой игрой, которую они показали, они, наверное, не вылетят. Наверное, ну, скорее всего. Потому что я видел, как они играли с Лидсом. Примерно в то же самое, но Лидс просто послабее Арсенала. И там они чудом не выиграли. То есть Лидс соскочил в самом конце. Поэтому я ничего бы им предъявлять не стал. Им должно быть обидно за результат, да. Но нашелся у Арсенала человек, который положил штрафной. И я очень хочу посмотреть, сколько за сезон он забьет таких штрафных. Насколько это система. То есть возможностей таких будет достаточно. Сколько он забьет, я очень хочу посмотреть. Я на самом деле помню игроков, которые со штрафных забивали регулярно. Их было не так много прямо на моей памяти. Но были игроки, когда вот в этом месте примерно дается штрафной, то все знали, что это почти пенальти. Ну, Месси, кстати, не так. То есть Месси забивает, но не так прямо часто. А, например, Дэвид Бекхэм был из великих. Был российский игрок такой в Санкт-Петербурге, Юрий Желудков. Наверное, уже мало кто его помнит. Так там была игра, в которой в Москве «Зенит» проигрывал 1-2 к «Спартаку». И играл в меньшинстве. И все, что у «Зенита» было за там, то время, когда он играл в меньшинстве, это два штрафных. Матч закончился 3-2 в пользу «Зенита». Еще раз, никто не забивает каждый штрафной, это понятно, но есть люди, которые, подходя к отметке, штрафного, подчеркиваю, они представляют реальную опасность, настоящую. То есть там условный коэффициент там 50% того, что он забьет. В «Арсенале» таких нет очень давно. Я не могу вспомнить, кто таким был вообще. У вас есть на памяти? Кто у нас мог подойти к штрафному, и вы думали, что тут есть большая вероятность? Анри, наверное, что ли?
Ну, навряд ли Анри. Анри все-таки скорее...
Ну, не могу я.
Собирал в штрафной.
Да нет, это да. Но я не могу вспомнить человека, вот, который бы подходил, и сразу было ясно, что тут будет это. Будут проблемы. Не могу.
То есть, кто в непобедимых исполнял штрафные? Вера?
Ну, Анри, наверное, исполнял больше, мне кажется, штрафных. Но Анри не был таким прямо вот забивным, я имею в виду, с точки зрения штрафных. Короче, мне всегда казалось, что удар с штрафного, вот, который назначается условно там, в 20 метрах от ворот, это очень большая опасность, гораздо больше, чем угловой. И то, что Эдегор показал, собственно, это и демонстрирует. Он просто ударил над стенкой, куда вратарь долететь не успел. Вратарю не предъявишь ничего. Он выстроил стенку правильно, он стоял в своем углу, а мяч полетел над стенкой, вратарь туда достать не успел. Он мог бы гадать, конечно, но в этом случае, если бы мяч полетел в вратарскую, там, где он стоял, и он бы его пропустил, тогда бы все сказали, что это вратарский гол, и были бы правы. А так вратарю ничего не предъявишь. Игрок подошел, игрок попал, да.
Ну, знаете, вспоминая таких игроков, очень хорошо исполнял штрафные и вообще бил из-за пределов штрафной Коутинья. Коутинья тоже какие-то слухи ходили. Может, это прям системный какой-то подход, может, на это и расчет, что мы будем собирать голы.
Вы меня штрафные. Троллите сейчас?
Ну, это...
Словом, системный подход.
Не столько вас, сколько нас всех, наверное. Да-да-да. Мы же все тут.
Системный подход, да. Что думаете по поводу истории с вратарями?
Слушайте, но... Опять же, вот по последней игре, ну, что можно сказать... Ляпов откровенных не было. Не уверенно вначале он там сыграл, завозился с мячом. Но опять же, вот тот футбол, который требуется Артетой, он подразумевает довольно высокий входной порог качества игры вратарями. И, судя по всему, Рэмсдейлу, точно так, как и Лена, нужно учиться, чтобы играть в этот футбол. То есть ему нужно адаптироваться. И все бы ничего, но опять же, это новый вратарь, его искали, скауты подбирали. Мне это непонятно. Почему, если есть четкое понимание, в какой футбол хочется играть, по крайней мере, на этой стадии развития владение мячом, а почему невозможно взять игрока, который может на ленте чуть меньше будет, хуже стоять, но при этом будет играть ногами.
Ну, то есть, есть же опыт.
Он не готов к этому, то есть его нужно еще учить. И это на самом деле, я бы сказал, к вопросу про систему, это точно система Арсенала. У нас везде, включая тренерскую позицию, люди, которых нужно еще учить. Вот, может быть, с этим и связано вот это какое-то ожидания со всех сторон, что вот везде все учатся. Но это же, понимаете, незаконченное время. Учиться это не значит, что когда-то ты доучишься. Вот. В остальном, справедливости ради, оставил нормально? Хорошо. Тот же самый эпизод с назначенным пенальти. Uh-huh. В принципе, наверное...
Но ему не предъявишь. Там.
Максимально, что можно было сделать, он сделал. То есть... Были у нас вратари в нашей истории, которые в этот момент просто вместе с ногами бы влетели, получили бы красную и
удалились. Да, согласен.
Тут, в принципе, было сделано все, чтобы дать возможность судье интерпретировать момент в нашу пользу.
Да, хотя, на мой взгляд, это все равно был пенальти, но ему не предъявишь ничего в этом моменте. Так я, на самом деле, тоже считаю, что он и в этой игре прилично отстоял, и предыдущую, Но в чем логика всего этого? В чем логика разрушения вратарей? Одного он выгнал, ну, продал, будем считать. Второго он теперь порушил. Он лично, как мы знаем уже достоверно, Эду сам слил эту информацию в прессу, что это креатура Артеты, что Артета через кронки пробивал покупку вратаря за 30 миллионов именно этого. И я был тоже в некой уверенности, что, наверное, этот вратарь просто ногами играет хорошо. И может типа последнего защитника исполнять. И в этом весь смысл. А я этого не вижу. Ну, пока что, по крайней мере.
Да, да.
Тогда зачем тратятся деньги? Зачем разрушается предыдущий вратарь? В чем цель вообще этого непонятного? Я вижу совершенно вот историю фаворитную. То есть Артета решил, что это тот человек, который будет его слушать. Я не знаю, откуда он это решил, но откуда-то. И он решил его купить. Наверное, они там как-то договорили до того, как его покупали, что да, все, я буду слушать. Будешь слушать, будешь играть. Он его затащил сюда, потратил дикое количество денег, затащил сюда, поставил. И теперь он считает, что он его будет слушать, будет делать то, что он говорит. Но вратарь должен вообще стоять в воротах, защищать. И у него есть совершенно четкие профессиональные обязанности. То, что он не будет с тобой спорить в раздевалке, окей, но ради того, чтобы он с тобой там не спорил в раздевалке, я уверен, что Елена особо не спорит в раздевалке. Ради этого тратить деньги, затаскивать нового человека, рушить первого вратаря, зачем? В чем смысл всего этого? Непонятен. Я понимаю, это был бы там Де Хеа или даже Буффон, я бы тоже это понял.
Но
человек из чемпионшипа.
Я не думаю, что тут прям вот он осознанно брал человека, который
будет
с ним спорить.
Какая мотивация?
Я думаю, что это скорее такая техническая ошибка. То есть, надо же понимать, у Артета не было опыта собственного наличия позиции тренера, где он может там в течение длительного промежутка времени наблюдать одних и тех же игроков. То есть, допустим, да. Если представить себе, чтобы сам Артета, что было бы гораздо более натуральным развитием для него, потренировал где-то в чемпионшипе и пришел в Арсенал и перетащил потом свою креатуру.
Вот да, тут это можно было бы логично.
Рассуждать о том, что он там, да, или знает хорошо игрока, или действительно, может, он вот сложились у него отношения, ему приятно с ним работать. Но тут, я думаю, что это просто вот... качество организации работы в клубе и вот некая информация, вот она несется как через решето, и она вот постепенно доходит уже с такими серьезными потерями, выемками до людей, принимающих решения. Потому что, ну, это же очевидно, что если уже и брать кого-то, пускай это дешевле, это по своему уровню будет вратарь послабее, чем Лена, в каких-то таких базово-вратарских категориях, но явно нужен игрок, который будет чувствовать себя уверенно в игре ногами. И этого не видно. То есть, соответственно, вот опять же, был какой-то некий запрос вот от тренерского штаба, назовем в общем, команды. Он дошел до какой-то скаутской службы, от скаутской службы он там конкретным людям, конкретным исполнителям, которые там отсматривают игроков, И получается, вот этот вот ключевой критерий, он как-то вот он по дороге либо был переоценен в исполнении Рэмсдейла. Опять же, они же не смотрят вообще там 10 последних матчей от звонка до звонка. Да? То есть какими-то кусками вырывали, вот показалось, что вроде ногами играет. Хотя, ну, действительно, в принципе, он-то каких-то совершенных ляпов не делал, но вот этой уверенности у него нет. Ну и, соответственно, получается, на выходе кажется, что придет игрок, который в любой момент, там, в случае травмы Лена, или если он там выпадет из формы и так далее, его поставить, он сразу тут же, хотя бы системно, потому что, опять же, поймите, там, пропустить гол – это одно, а другое дело, если система перестает работать. То есть, получается, вообще сам принцип игры, он уже не работает, потому что как только мяч доходит до вратаря, вратарь там, в лучшем случае может вынести подальше. Он не может дать короткий, точный или средний, очень достаточно точный пас. И все. И поэтому дальше уже тактика, стратегия уже не работает. Соответственно, я думаю, что тут просто вот банально некачественно, недостаточно квалифицированно сработали вот именно службы, которые должны были нанимать. Ну и плюс, когда уже был вот там весь массив данных предоставлен, вот такой игрок есть, и вот он столько стоит, и вот такие у него тактико-тактические там характеристики, принимающие решение, ну, видимо, так сказать, приняли это за правду или просто проигнорировали какие-то очевидные информации. Тут сложно понять, потому что, опять же, это очень сложный процесс, много людей в него вовлечены. Где-то вот на этапе принятия решения, я думаю, что просто произошла какая-то ошибка, и вот был нанят человек, который, вот опять же, пока не подходит. То есть, опять же, он должен еще учиться. И когда мы еще там натаскиваем Лена, можно понять, почему в это инвестируется клуб. Потому что базовый – это очень качественный, очень хороший вратарь. Но вот нужно подтягивать вот конкретно это направление. То, да, с вратарем из чемпионшипа, ну, еще из такой, опять же, кармической истории. Честно говоря, вот это у нас вообще на это не обращают внимания. Хотя иногда кажется, что, может быть, и стоило обращать. Потому что нам-то вот как раз не хватает людей с такой, как ты сказать, хорошей аурой. Потому что нам явно нужно, чтобы нас кто-то отшептал.
То, что говорил Эду, оно несколько противоречит вот этой теме, потому что Эду прямо сказал, что Артета лично через Кронке пробивал этот трансфер. Значит, Артета был каким-то образом заинтересован. Но мы отбросим сейчас коррупционную версию, про которую, наверное, все думают. Но мне вообще-то непонятно. Главный тренер пошел пробивать 30-миллионного вратаря через Кронке. В чем смысл? Да, если ты с ним работал 5 лет, тогда понятно. Ты вратаря знаешь вдоль и поперек, что он может, что не может, ты в него веришь. Все дальше понятно. Например, вот, кстати, я хотел сказать, что Бенитес в Эвертон взял Демарая Грея, который не подошел Лестеру в свое время, уехал, по-моему, в Германию. Так вот, Бенитес с ним переписывался смс-очками или там в чате 4 года. Ну, просто вот поддерживал контакт с игроком. И как только Бенитес получил работу, он тут же игрока перетащил, потому что он его знает, верит, он поддерживает с ним контакт, и он понимает, что это только игрок, который ему нужен. Грей приходит в Эвертон, и все сразу понятно. Он встроен в игру, Бенитес знает его лучшие стороны, как, что, что. Никаких вопросов нет. Совсем, что вытворяет в трансферном смысле Артета, вопросы бесконечные, бесконечные. Как я защитника Бена Уайта в Брайтоне видел. То есть для меня это не открытие, Бен Уайт. Но мысль такая, что человек, который приходит снизу вверх, ну, условно говоря, давайте там Натан Аке, пришедший даже не в Челси, а пускай в Сити. Он выделялся более-менее на фоне там Бормута, где он играл в Бормуте, да, по-моему. Он перешел в Сити, ну и там более-менее как-то что-то он, значит, с картины не портит, не выпадает. То есть игрок как-то способен подняться до некого уровня туда, на Ман-Сити. Он не способен там стать лидером. В отличие, кстати, например, от Деши, да, который пришел, и через полгода все было ясно, что он там как влитой стоит. Но окей, он способен играть на этом уровне, кашу там не портит и так далее. А, Бен Уайт, Ну да, иногда даже. Бен Уайт, такая же история, переход из Брайтона в Арсенал. Он сам хотел начать переход наверх, как ни крути, даже если брать итоги прошлого года там с 15 места на 8. Что мы видим пока что? Мы видим, что игрок не готов играть на уровне 8 места. Более того, он в Брайтоне выглядел лучше, чем сегодня в Арсенале. При том, что Брайтон подвергался, наверное, большему давлению, да, в целом, чем Арсенал по сезону сзади.
Но тут тоже, смотря какое давление, все-таки тоже надо понимать. Но это очень такая расхожая история, когда человек является одним из лидеров команды. Все знают, что вот он на своем уровне. Ему доверяют.
Андрей, он не был лидером в Брайтоне. Он не был там лидером никаким. Во-первых, он играл в Лидсе. Он играл в Лидсе вообще до этого. Он был сдан в Лидс. Лидс его в аренду. Лидс его хотел выкупить. Брайтон его отказался продавать. Он у них играл сезон. У них там Данк и Даффи. У них не было какой Бен Уайт там лидером. Это в этом смысле эта покупка чем-то напоминает Чамберса, который тоже в Саутгемптоне не был лидером. Но Венгеру смотрел в нем значит, великий потенциал. Какой там потенциал был? Было известно заранее, что он косячит уже в Саутгемптоне. Нет, его купили и до сих пор, как мы знаем, его держат. Вот мне, у меня вот эта ассоциация. Не был человек там лидером. Он там не косячил, да, допустим, каждую игру. Да, не косячил. Но он не был там ведущим и не командовал никем. Да по нему видно, что он не может никем командовать. Что вы думаете по поводу темы, что в два защитника-то он не может играть? У нас шла дискуссия, что он два центральных защитника, его брать нельзя. То есть он и Габриэль, это катастрофа. А в три центральных защитника, как бы его можно брать в схему? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я думаю, что, не дай бог, мы опять вернемся к трем защитникам, потому что в нашем случае три защитника, это сразу превращается в пять. Вот, и это мы уже наблюдали при Артете. Да. Ну, опять же, это дикое уныние.
Ну, вы имеете в виду, что пять защитников, это значит, что мы играем 10 плюс 0, да, тактику?
Ну, примерно так, да. Или там 9 плюс 1, где да, этот 1. 9. Это Абамиянг, который там пытается вот на линии офсайда бежать куда-то, а ему там все остальные 9 игроков пытаются забросить. Вот. Не знаю, я честно скажу, я не видел Уайта в схеме с тремя защитниками. Опять же, я не готов пока делать, как скажем так, я не готов пока отбросить вопрос психологии, потому что еще раз. Ну вот хорошо, даже мы там не будем брать профессионалов. Я, например, видел вот ребят, которые, знаете, вот есть в клубах возрастные категории, и если когда, ну, в принципе, обычно, про если Нидерланды говорить, обычно в клубе, если один возраст, то там 5, 6, 7 команд будет одного возраста, и они вот, они по ранжиру, там, самая сильная, чуть послабее и так далее. И они вот, вот есть ребята, они там играют, грубо говоря, там, в пятой команде. И они явно вот выделяются, они играют хорошо, уверенно и так далее. И кажется, что вот они готовы перейти на другой уровень. Их перебрасывают в следующую команду, и они вот просто теряются. Они просто вот на своем уровне даже не могут сыграть. То есть они не готовы. Им нужно какое-то время, чтобы адаптироваться, чтобы вот к новым скоростям, к, вот, к партнерам, которые еще так их подозрительно на них смотрят, чтобы к этому всему привыкнуть. Поэтому я, ну опять же, хочется верить в лучшее. Я надеюсь, что хотя бы в этом плане он немножко окрепнет. И, как вы говорили, что он играл лучше раньше в Брайтоне. Он хотя бы на тот уровень вернется. Про что-то больше сложно сказать. Опять же, пара Габриэль Уайт, я думаю, что когда говорят о том, что это пара мечты, опять же, у нас вот постоянно вот восприятие игроков происходит такое однобокое. Вот какой пример привести? Вот, например, Джака. Вот когда оценивали Джаку, что в первую очередь говорили люди, которые его как бы поддерживали? Вот его этот средний пас, участие в создании атак, когда вот он в билдапе подключается, опускается, может слева направо перебросить, как это темпом управлять. Но при этом ну, игрока невозможно так рассматривать. Рассматривается цельная картина. И такая же история вот с этой парой. Потому что с точки зрения того, как они играли, как сказать, в атаку, да, то есть в начало атаки Арсенала, они нормально располагались. Действительно, это вот игроки, которые могут устроить вот этот перепас, и через них можно построить выход из-под прессинга. Я не буду утверждать, что он есть, это мы можем еще отдельно поговорим по этому. Но, в принципе, базово, я думаю, что акценты расставляются на это, что они могут играть в это, то есть они, исходя из их таких базовых возможностей, они в тот футбол, который хочет видеть Артета, они могут сыграть. Их нужно научить, понятно. И вот не ясно, как долго они будут учиться, и как долго они будут выходить на уровень, чтобы не против Брайтона это работало, а чтобы это работало против условного Ман-Сити.
А в какой футбол хочет играть Артета?
Короткий пас, выход от вратаря, розыгрыши и постепенно поиски свободных зон на флангах. Из флангов идут либо навесы, либо прострел в район 11-метровый. Я думаю, что вот такой классический футбол Артета мы увидели, когда, по-моему, это Смитроу завершал, ему, по-моему, сбрасывал Николас Пепе. Вот что-то такое, да, то есть вот перепас разбросали, нашли на фланге с каким-то минимально достаточным пространством Пепе, он отдернул игрока и набросил, и завершили. Вот что-то такое. Опять же, это очень... Так, в общем, не только потому, что я до конца это не понял, а потому что, ну, судя по всему, он сам по себе этот футбол еще сырой. То есть он так вот, его надо как-то так из песка раскапывать, чтобы его очертания хорошо...
А раскапать. Сколько нужно времени, чтобы раскопать его из песка?
Ну, раскопать в смысле, чтобы разобраться в этом? Или в
том, нет, чтобы сколько его, нужно, чтобы
он был явно такой...
Да,
был просвечен. Да. Угу. Слушайте, Иван, я не знаю, я в этом плане ничего нового не скажу. Я считаю, что у нас же вот все сотрудники клуба, такое ощущение, что учатся. Эду учится быть спортивным директором, Артета учится быть тренером, то есть он учится ставить этот футбол, то есть он знает, как он должен выглядеть.
У меня есть
он
вопрос.
Не знает до конца, Андрей, как его
построить. Я понимаю, у меня есть вопрос. А если человек не обучаем, то что дальше? Какие опции-то дальше?
Я боюсь, что мы увидим, что будет дальше.
Нет, так просто непонятно, что за человек учится? Сколько можно учиться? Я уж не говорю о том, что Арсенал — это не место, где надо учиться. Учиться надо в своем доме. А в Арсенал надо приходить показывать то, что ты умеешь. А происходит, что в Арсенале люди чему-то учатся. Я вообще ничего не вижу, чему Артета учится. Я не вижу ничего. Никакого прогресса, ничего нет. Ничего. Все те же ошибки игроки совершают, потому что тренер требует играть через вратаря, назад, в перепас этот, в который они играть не умеют, не могут. Они не играют в прессинг впереди, в высокий прессинг не играют. Не могут выйти сзади из-под прессинга никакой команды, если она прессингует высоко даже Бёрнли. Они ничего не могут этого сделать. Человек работает почти 2 года. У Арсенала нет поставленной контратаки. Соперник не боится играть в позиционное нападение, потому что он знает, что сзади ничего не будет. Что ничего, никакого прорыва не будет. Чему? Когда будет это все научено? Сколько можно ждать? Люди приходят тренировать команду, через 2 игры она преображается. Я вот скажу, что Вулверхэмптон, как бы он сейчас ни выступал, пришел новый тренер, он поставил Уорхэмптону другую игру за лето. Другую. Они играют в другую игру, чем они играли при Нуну. В более зрелищную, в более атакующую. Он поставил, вот его взяли там, я не помню, в июле. В августе они играют другую игру. Этот работает почти 2 года, он не может поставить вообще ничего. Только 10 плюс 0 в игре против грандов. Все.
Засушить, сделать игру низкорезультативной, чтобы фактор везения мог...
Чтобы Абомиянг вдруг, когда у него он встанет с той ноги, вдруг он смог положить два гола. Все, больше ничего у него нет за душой. К чему он будет учиться? Спрашивается, у кого он будет учиться? Но ведь обучение предполагает, что ты должен учиться у кого-то. Чему он научился у Пепа Гвардиола? Вопрос. Вы видите вообще хоть что-нибудь, чему он научился?
Я ничего не вижу. Стиль этот, он, в принципе, он похож на то, что делает Гвардиола. Просто опять же, вот если опять же говорить про Гвардиолу, ну вот я, например, не думаю ни разу, что Гвардиола там хвалит Артету неискренне, потому что...
Я думаю, что он искренне его хвалит.
Да, я думаю, что он действительно вот видит свой футбол в том, что пытается построить Артета. Тем более, что Гвардиола его еще лучше. Ему как раз, в отличие от нас, он своим профессиональным взглядом вот эти все детали ухватывает мгновенно. Просто это, знаете, это вот как история про то, что учитель научил ученика там какому-то способу решения задач. Ученик его применил, но там, не знаю, из-за слабого уровня своего там допустил арифметическую ошибку или просто не успел по времени сделать и так далее. И учитель смотрит, ага, ну ход мысли был правильный, ход мысли, ну вот до правильного результата ты довести не смог, вот как бы учись дальше. Но я тебя за это похвалю. Вот тут такая логика. Что касается Артеты и времени, Иван, я в этом разрезе скорее скептик, потому что мы в прошлый раз об этом с вами уже говорили. Это в том числе и трагедия Артеты, что он на свое первое место попал в Арсенал, потому что из-за того, что вот он перепрыгнул через этих, ну я думаю, что ступенек 3, наверное, или там 4, он сам теперь, его обучение, оно гораздо медленнее идет. То есть, грубо говоря, если бы он сейчас на эти 2 года пошел тренировать в условный чемпионшип, он сейчас был бы сильнее как тренер, чем вот эти 2 года, которые он там пытается экстерном сдать в Арсенале. В этом проблема. И я думаю, что да, действительно, ему очень сложно будет чему-то в какие-то разумные сроки научиться, именно потому что... Эффективное обучение находится, когда человек в легком стрессе. Если ты на расслабоне, у тебя организм отказывается переходить в какие-то...
Зачем ему, когда и так
все хорошо? Ему это не надо. Он не старается, ты идешь, поэтому ты не особо учишься. Поэтому нужен какой-то уровень стресса, вот вырывание себя из зоны комфорта, оно необходимо. Но оно не может быть так, что ты в постоянном давлении. Потому что если в постоянном давлении, происходит то, что произошло на последних минутах с Бёрнли. Это такое, знаете, как это... такое замирание, как перед змеей. Человек вот замер, и он вообще не знает, что делать. Он парализован. Потому что, если я не ошибаюсь, по-прежнему 5 замен можно делать. И почему, например, при счете 0-1 в твою пользу на последние минуты не выпустить условного Мартинелли с Леказетом? Леказет будет цеплять мячи, он вот что это он хорошо делает. Именно вот столба, он играет хорошо. Если ему в ноги дать мяч, он поддержит и корпусом прикроет. А Мартинелли может убежать. Вот тебе потенциально есть какая-то логика. Но при этом ничего не происходит. Такое ощущение, что это не произошло не потому, что по-другому тренер это вызывает, по-другому это видит, а потому что просто вот он в оцепенении, он тоже стоит и ждет, вот так же, как болельщики. Когда уже эта 4-я добавленная минута закончится, чтобы я уже мог выдохнуть и пойти отдохнуть? Потому что это неподъемный для него стресс, неподъемное давление. Вот, я думаю, в чем проблема. И, не знаю, мне кажется, сложно ожидать какого-то прогресса в ближайшее время.
Я должен вам сказать, что, наверное, в сотый раз, что есть необучаемые люди, их большинство, и рассчитывают на то, что необучаемый человек чему-то обучится, это пустая трата времени. Вот и все. А любой учитель вам скажет, что есть куча необучаемых учеников. Все. По тому или иному предмету, а то и всем вместе. По поводу того, кто у кого работал ассистентом И что это значит? Я написал текст вместо превью. Завтра играть с Уимблдоном, прививать там нечего, понятно. Я написал текстик, я его публикую там. Сегодня, наверное, там, ближе к вечеру совсем. Чуть-чуть подправлю еще. Там у меня есть достаточно ясный вывод, что из того, что ты работал рядом с гением, ничего вообще никаким образом не следует. И все. Поэтому Артета, может быть, хороший тренер был у Гвардиолы, ассистент, точнее. Он был ассистентом, тренером не был. Был ассистентом. Что такое ассистент? Ассистент выполняет команды. Пойди туда, поговори с тем, сделай это, сделай то, сделай третье. То, что вот я делаю глобальные вещи, а ты делаешь какие-то мелкие, следишь за мной, там, дневник ведешь, еще что-то. Это не тренер.
Узкий спектр какой-то.
Это не тренер. Он не тренирует команду. Пойди поговори с этим, что он там хандрит. Вот пошел поговорил. Понимаете, это другая история несколько. Поэтому я не разделяю вашего оптимизма, что если бы Артета был там в чемпионшипе, то его обучение прошло бы быстрее. Я думаю, что никакого обучения с ним бы не случилось нигде. Он бы остался тем, кем он есть. А, соответственно, там бы его выгнали через полгода, и все бы закончилось. На этом. И вся его тренерская карьера вообще закончилась. Для него это было бы лучше. Он бы наконец подумал, что он может-то вообще в этой жизни. Пошел бы экспертом на телевидение, предположим.
Я думаю, что мы это уже никогда не узнаем, потому что именно потому, конечно, что независимо от того, кто из нас двоих прав, были ли какие-то задатки у Артеты,
мы не узнаем.
Продолжаю придерживаться мнения, что вот этот опыт Арсенала, он просто психологическую травму непоправимую нанесет самому Артете, и он уже тренировать не сможет.
Честно, я понял, но я не думаю, что Артета психологически таким образом уязвим. Потому что люди, у которых мания величия, они таким образом неуязвимы. То есть они не могут, но у них нет опции подумать о том, что ты тут облажался. Он великий, и все, а все остальные козлы, кто вокруг него, и все ему мешают показать свое величие. Давайте поговорим про игру с Тоттенхэмом. Как ни крути, давайте. Матч особый все-таки, да, для нас. Что вы ждете? Видели ли вы Тоттенхэм в последних матчах?
Да, я видел Тоттенхэм.
Что думаете?
Челси. Ну, я думаю, что если Тоттенхэм задаст тот темп, который был в первые 20 минут в игре с Челси, будет очень тяжело. То есть как будут справляться наши и крайние защитники, и центральные, и какой будет объем помощи от остальных игроков. Вполне можно к 20-й минуте получить 0-2 и все, и приехать с чем-то похожим, что было в игре с Ман-Сити. Потому что, несмотря на то, что Тоттенхэм проиграл 0-3, я скажу, игра по качеству, это была другая лига, абсолютно другая, от обоих команд. Играл две очень сильные команды, вот одна из них оказалась сильнее. И опять же, до первого гола, который, я напомню, это просто стандарт, да, то есть конкретный игрок, по-моему, это Дели Алли ошибся, напустил.
Да.
Тиаго. Вот. Тиагу, да. И без этого игра бы не раскрылась, и они так вполне могли бы там и на 0-0 докатить или там где-то забить свое. Что из позитивного можно сказать? Судя по всему, в очень плохой форме Гарри Кейн, mm-hmm. не в очень хорошей форме Сонг. Это нам на руку. Но, опять же, базово, Вот эту связку на нашем правом фланге обороны Уайт Тимиасу, если ее осознанно будут скрывать, вот прям будет установка, будет какой-то план, нужно ждать беды. Потому что у Тоттенхэма, в отличие от Бернли, даже вот в варианте таких средних и длинных передач, которые у них есть кому исполнить, можно там любую дырку использовать и очень больно наказывать. Поэтому я с опаской ожидаю этой игры.
Я вообще согласен, да. Я согласен и с тем, что Тоттенхэм не наиграл на 0-3 в матче с Челси. Согласен с тем, что первый гол, конечно, там очень много чего значил, а гол был забит просто с углового, то есть подача углового и касание. То есть не потому, что Челси их там растащил, разорвал, а просто с углового. Потом ожидаем, было тяжело, потому что надо было отыгрываться. Чуть они двинутся вперед, их сразу Челси ловил, и было много моментов. Тут все более-менее понятно. Я совершенно согласен, что Гарри Кейн нулевой. И я думаю, что это... Я надеюсь, на самом деле, что это с ним будет долго. Потому что, судя по всему, он находится, как минимум, подсознательно на итальянской забастовке. Весь его организм был настроен на то, что он уйдет. Потом его поломали и сказали, что ты не уйдешь. А вы знаете глобально, почему он не ушел? Потому что у него агент, у Гарри Кейна, это его лох-брат родной. Mm. И они, когда подписывали последний контракт с Тоттенхэмом, у них не вставлена клаузула об обязательном выкупе. Отсутствует в контракте. Ну, потому что шарлатан занимался, братишка, который должен был учиться где-то, работать, понимаете, все то же самое. Зачем работать? Зачем вообще обучаться? У меня брат тут, я буду его агентом. Вот и все.
Поэтому я слышал такую историю, только правда про отца агента.
Ну, тут это одно и то же примерно. Поэтому у Харри Кейна внутреннее вот это чувство такое нехорошее, мне кажется, что он типа должен играть в другом месте. Я не к тому, что он вот сознательно там манкирует. Думаю, что нет. Но организм его внутренне недоволен. Голова его недовольна в целом тем, что происходит. Поэтому я не жду от него, что он тут начнет феерить на Эмирес, хотя Арсенал его команда, как мы знаем, к сожалению. Но в целом у Тоттенхэма есть внятная игра. Я напомню, на всякий случай, Тоттенхэму Сити выиграл в первом туре.
Да.
И не сказать, что это было незаслуженно. Поэтому...
Был на первом месте после первых трех игр.
Да, но сейчас он, конечно, съехал оттуда. И если Арсенал выиграет, то он догонит Тоттенхэм. Поэтому, если брать с точки зрения чисто футбольной, то я, ну, минимум это ничья, а в целом я бы отдал предпочтение гостям. Но любое поколение игроков Тоттенхэма, любое абсолютно, я наблюдал это многократно в своем веку, как приходят новые игроки, но ничем вообще не связанные с Тоттенхэмом, которые слышали, наверное, про название, вот их летом купили, они приходят, приезжают играть с Арсеналом, и они все впитывают в себя эту карму немедленно, моментально. То есть Тоттенхэм Арсеналу готов проиграть всегда и везде. В любой игре Тоттенхэм выходит с мыслью, что он готов проиграть. И в этой игре будет все то же самое. То есть Тоттенхэм выйдет с ощущением, что он, несмотря на то, как будет складываться игра, помните, при Эмери был этот матч, знаменитый 4-2. Там, казалось бы, Тоттенхэм переломил же все, да, уже? Уже 2-1 повел там, да. А что оказалось? Нет. Я вспоминаю, мы все помним эти матчи по 5-2, да, когда 5-2 с 0-2. Поэтому это, конечно, будет в пользу Арсенала. И мне понятно, почему букмекеры дают Арсенал фаворитам по 2.45, небольшим, но тем не менее. Именно потому, что Тоттенхэм на поле Арсенала готов проиграть всегда. И он внутренне готов к этому. Не то, что там они с плакатом выйдут. Окей, забирайте нас. Конечно, нет. А внутренне они готовы. То есть для них это не будет трагедия. Если они проиграют Арсеналу, это плюс-минус будет норма. Но что сможет показать Арсенал, это вопрос. Конечно, будет бешеный стадион. Это самый громкий стадион в сезоне, когда играют Арсенал дома с Тоттенхэмом. Конечно, он команду погонит, и она в этом смысле будет отмотивирована стадионом. Но что в результате получится, вот мне трудно сказать. То есть я вообще этот матч прогнозировать не стал бы. То есть я бы не полез в него. То есть он очень опасный. Это игра на 3 результата. Причем 3-0, 0-0, 0-3, все вероятно.
Я думаю, очень важно будет именно первые 20-25 минут. Вот если за эти 25 минут Тоттенхэм не забьет, я вот так еще, мне показалось, они потом как-то то ли физически, то ли эмоционально подсаживают. То есть они как-то их переключают, они такое на пониженную передачу. Они уже и прессинг не настолько у них агрессивный, и сами они как-то так чуть с опаской начинают играть. И вот я думаю, если за первые 25 минут Арсенал не пропускает, там уже варианты есть. Потому что вот с этого момента можно забрать мяч под контроль и попытаться действительно вот эту нашу кармическую историю реализовать.
Угу. То есть Тоттенхэм окончательно убедится, что ему не выиграть, да?
Да.
Ну и типа повалится. Ну, ясно. Ну, да, все варианты возможны. Андрей, в общем, озвучил вполне такой разумный, логичный вариант, как это может происходить. Для команд не является этот матч матчем жизни и там сикспоинтером никаким, понятно. Но психологически он важен и для тех, и для других. У одних два поражения за спиной, у других две победы. Пускай там над Бёрли и Норвичем, но тем не менее. У Тоттенхэма уже тоже отрицательная разность мячей, минус 3. Ну, в общем, там такое. Я думаю, что дерби будет очень жаркое. Оно будет в воскресенье, не в субботу, а в воскресенье. Ну, вот, друзья мои, примерно то, что мы думаем по поводу текущего состояния дел. Андрей дал, я думаю, вы вот пока есть 30 секунд до предсказателя, вы можете прикинуть для себя, какой прогноз дал Андрей на матч Арсенал-Тоттенхэм. А он дал его с коэффициентом, поэтому вы точно о нем узнаете. Из того, что Андрей говорил, в общем, каким-то образом этот прогноз следует. Хотя, еще раз говорю, мне кажется, вообще там 3 результата. Может быть, любой прогноз. Но предсказатель уже нас ждет. Андрей, спасибо вам за участие.
Спасибо за приглашение.
Друзья мои, прогнозы Андрея наверняка нас поддержат. Мы у предсказателя выигрываем и будем выигрывать.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди! И зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван. Я почему-то не слышу печали в вашем голосе, поскольку выдающаяся победа Нострадамуса в последнем туре. За волю к победе ему, видимо, какая-то премия полагается. Мы ждем от вас на этой неделе подарка. В блестящем стиле, проигрывая 0-2, вывели на 3-2. Ну, в общем, как все это и будет впереди.
В этом месте Сергей отвалился.
Вот. Так что-то я много слов сказал.
А, это, я думал, это связь отвалилась.
Нет, это я.
Ну, в общем, случается всякое, да. Совершенно понятно, что Манчестер Юнайтед не выиграл матч в Вест Хэме, однако по счету он его выиграл, вот и все. И вот и все объяснение, иначе бы вы сейчас плакали горючими слезами, как, собственно, и будет происходить после следующего 6-го тура. В чем у меня никаких сомнений нет. Наш голландский друг Андрей Колосок поставил такую уверенную комбинацию на все матчи.
Так.
Я думаю, что вам секатор не пригодится точно.
А вы свой достали, как всегда.
А свой у меня лежит, да, естественно. Первый матч у нас в Лидсе.
Где а у нас там пятерочка, мама мия.
Ну, отлично. Вот секатор и пригодился, я чувствую.
Вам не жалко вашу двоечку?
Нет. Обе команды забьют в матче Лидс-Вестхэм.
Допустим.
И матч закончится в ничью. 1-1.
Нет.
Да-да-да-да. Как нет?
Нет. Ну, это рано. Радуйтесь. Гости увезут победу 2-1.
Логично, да, в целом.
Вест Хэм 2-1, 5 очков на базе.
По нынешнему состоянию лица, да. Наверное, это логично, но... Но. Марсело Бьелса. Никто не знает, что он может придумать. Так, ну что у вас?
Ну да, что, у нас, естественно, Нострадамус отважный, храбрый человек.
Там поэтому у нас тоже коэффициент.
Да, на что? Главный матч тура, а у вас там что?
Пятерочка.
Хо-хо, эдак мы разошлись. Что-то вы сегодня смело, обычно вы
я в кустах. Я сказал. Нет, в кустах это ваше все время сидит.
Да. Ну что ж, я могу сказать, что вот по Нострадамусу только одна команда забьет.
Да. К сожалению.
И хозяева выигрывают 1-0.
Да. Это вот неудача у нас случилась.
Ну, вы видите, если уж Нострадамус набирает скорость, то это как вот метеорит в космическом пространстве. Величиной с футбольное поле. Он тут летал как-то около Земли. В общем, с ним очень сложно. Прощай, пятерочка.
Ничего, нас это закаляют только такие вещи.
Все, что не убивает, делает нас сильнее. Хорошо.
Арсенал, Тоттенхэм, троечка у нас.
Ну, мы что-то думали, решили, все-таки очень опасный матч.
Матч подозрительный.
Ну вот, в плане результата может качнуться в любую сторону.
Да.
В пользу болельщиков, так сказать. Да.
Обе команды забьют, и матч закончится 1-1.
1-1? То есть, да. Вот такую, как вы говорили, пошлую ничью вы поставили.
Ну, да, сложный матч, да, сложный.
Ясно. По Нострадамусу гости увезут 1-0.
Так.
Ага. Тоттенхэм разозленный, в общем, по делу проигранному матчу.
Харри Кейн наконец что-то покажет, да?
Да, как-то они найдут себя наконец на поле, а то в последнем матче они как-то не могли себя найти, там что-то как-то у них все плохо было. Вот. И должны дать бой и увести 1-0.
Я приготовил секатор на вашу троечку и на четверочку тоже.
Ну хорошо, я уже чувствую большую грусть в вашем голосе. И прямо мне
грусть?
Так и хочется, чтобы вы что-нибудь секотнули.
А, да, сейчас мы исполним.
Уотфорд, Ньюкасл.
Можем, да. Обе команды забьют.
Обе команды забьют.
Для начала.
1-1.
Да, вот и без троечки вы. Ну, так.
Я слышал, что вы совсем уже это приуныли, да. Мне жалко.
Да.
Я заранее уже знаю.
Что
да. Вот уже какая-то жизнь в голосе, радость.
Четверочку нашу вы не порежете. Я вообще не сомневаюсь, что у вас в принципе не может поставить такой счет. И матч он этот не поставил. Кристал Пэлас Брайтон.
Я хотите вас удивлю?
Нет. У вашего тоже на там четверка, что ли?
А я все-таки вас удивлю.
Блин.
Вот. Тут ваши пчелодроны сработали плохо, потому что вы правы именно на этот матч 4
у Нострадамуса. Ну, тут мы разойдемся, я не сомневаюсь. Ваш не мог поставить счет, который стоит.
У нас скромный счет, я ничего не говорю.
Более того, у вас Кристал Пэлас не выиграет гарантированно, а у нас он выиграет со счетом 2-1.
Кристал Пэлас 2-1, у Нострадамуса очень скромный счет 1-1, как водится. Понятно. Наши троечки и четверочки со счетом 1-1 идут. Троечку вы почикали, ну что ж, прощай, троечка, но четверочка дает нам большую вероятность, еще, так сказать, то есть я рассчитываю на 5 очков в Лондоне и еще в Лондоне на 4, да. Итого 9 очков, ой, как хорошо у нас будет.
Знаете, да, эту притчу?
Нет.
Как Иван Дурак ехал по дороге, вот, увидел зайца. И посмотрел на нее и подумал, значит, сейчас я поймаю зайца, подращу его, он станет побольше, я схожу на рынок, сменяю его на маленького теленочка, на маленького совсем, маленького теленочка выращу в корову, пойду на рынок, корову сменяю на жеребенка, а на жеребенка потом выращу в коня, сяду на коня и заору, как на весь лес, хе-хе-хе! В этот момент заяц убежал.
Ну, я хочу сказать, что Иван такой мечтательный.
Это про вас все, про вас, про ваши 5-9 очков, да.
Все мне эти такие бредни.
Да.
Мне нравятся такие люди, наш человек.
Да. Иван Дурак ваш человек, да, я не спорю. Так что все эти бредни про 5 очков, 9 очков. Я думаю, как бы вот вы соскочили просто в этом туре, учитывая, что у нас неожиданно уехал коэффициент 5. Думаю, что это... Почему вы все считаете, что Сити не забьет, я не могу понять. С того, что он с Саутгемптоном 0-0 сыграл. Это странная такая логика. Надо посмотреть, что букмекеры дают. Может, надо как раз наоборот поставить, что Сити забьет.
Как минимум 2, да?
Нет, если дадут на 1, 1.70, то значит и 1 пойдет. Ну ладно, следующий тур у нас через неделю. Через неделю мы услышимся и сверим. Я напоминаю, что мы уверенно лидируем с первого тура. Все 5 туров прошедших мы находимся в лидерах. И так будет продолжаться и дальше. Спасибо вам за участие, Сергей.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом мы с Сергеем с вами прощаемся. Очередной Арсенал подкаст закончен. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.